Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Я специально сделал голос построже, потому что тема наша сегодняшняя будет печальна. И, может быть, кого-то даже расстроит.
Но убежден, я вмешиваюсь еще прежде, чем был представлен уважаемым радиослушателям. Тема, может быть, и грустна, да и жизнь не всегда фейерверк и фестиваль, но завершение будет светлым, это пророчество.
А все потому, что сегодня с нами потрясающий собеседник, человек-праздник, у которого всегда для каждого есть маленький подарок и большая любовь, духовник женского Алексеевского монастыря, протоиерей Артемий Владимиров. Добрый вечер, отец Артемий.
Добрый вечер, я теперь обременен дефисом, потому что, насколько мне позволяет моя филологическая подготовка судить, человек-праздник пишется через дефис.
Не так давно мы говорили о вас, уж простите нам такой грех, буквально за вашей спиной с одним хорошим человеком. И он говорит, знаешь, почему отец Артемий вот так вот относится к людям, всегда какой-то подарочек подарит, улыбнется, обнимет, скажет что-нибудь. Я говорю, а почему? А говорит, потому что он хочет сделать людей счастливыми. Счастливый человек грешить не будет. А отец Артемий не хочет, чтобы люди грешили. Как хорошо сказал.
Глубоко.
Прекрасно. Глубоко, да. А вас приветствует также ведущая Алла Митрофанова, на которую мы за разговором даже внимания почему-то не обращаем.
Ну, ладно, ничего. Александр Ананьев.
И это «Семейный час» на радио «Вера». А на самом деле разговор-то у нас планировался, ох, какой серьезный. В одной хорошей семье, правда хороший отец Артемий, дочка перестала разговаривать с мамой. Взрослая дочка, 40 лет, перестала разговаривать с мамой. Поссорились, крепко поссорились. До того, что теперь персона нон грат, одна дома у другой. И это заставило меня крепко задуматься вот о чем. Вот если нас обижает человек, коллега на улице, там кто-нибудь еще, ну, так просто сказать, ну, дай бог тебе здоровья, ну, и отступить и не видеть его душу. И дистанцироваться. Ну, и все, ну, обидел и обидел. Что душу бередить? Ну, вот такой он, день у него такой сегодня. Пусть у него все будет хорошо. Ему пожелать добра и не держать на него зла очень легко.
Это высокий нравственный уровень, однако.
Да, ну,
правда. Обычно желают чего-то другого и посылают в места достаточно отдаленные.
Ну, нет, 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 это как-то совсем не по-христиански. Мы с Аллой Сергеевной стараемся желать людям добра и больше как бы не общаться с ним. Ну, а зачем? Ну, вот правда, ну, не наш человек.
Как говорит русская пословица, всех люби, от всех беги.
Да. Однако есть в нашей жизни, и это большое счастье, родные люди, наша семья. У мужа есть жена, у сына есть мать, у человека может быть тетя, бабушка, у мужчины могут быть дети. И вот если здесь тебя обидели, ты не можешь сказать, дай бог тебе здоровья, и больше не видеть его в жизни. Вы остаетесь вместе. И знаете, каково мое наблюдение? В большинстве случаев проблема не решается. Она становится все хуже. Трещины между людьми все глубже. И мне не хочется говорить, какой исход мог бы разрешить этот конфликт, хотя это и без этого понятно. И сегодня я хочу поговорить с вами о том, почему самые близкие люди в конечном итоге часто, не скажу, что всегда, но до обидного часто становятся нашими злейшими врагами. Как простить эти обиды и найти силы примириться с людьми? Тема очень важная. А начну сегодня с Симеона Нового Богослова. Я тут цитат набрал. «Которые веруют, — говорит он, — не только сами не ссорятся между собою, но и умиротворяют тех, которые рассориваются, подражая Господу». Если человек поссорился с кем-то, действительно ли он получается тогда человеком неверующим?
Поступающим не по заповеди. Демоны — существа верующие, но вся их деятельность заключается в том, чтобы лишить сердца мира, разделяя и властвуя, неким клином вторгнуться в среду согласных между собой, соединенных кровными, дружескими узами, и человек, живущий с глубоким, неизбывным, неизжитым чувством обиды, человек, который буквально нос воротит от своего ближнего, а кто ближе, нежели сродники, домочадцы, конечно, по определению повернулся спиной к Христу, который хочет обнять все человечество, раскинув свои руки на Голгофском кресте. Это человек, который перестал молиться Богу, ибо искренняя молитва, мольба «Господи, прости, Господи, умягчи сердце, Господи, помоги» творит чудеса. Это человек, замкнувшийся в самом себе, как змей, укусивший собственный хвост, самоизолировавшийся, надевший уже не просто маску и перчатки, а еще и заткнувший уши, а главное, отстранивший сердце от присных своих, ближних своих. И, конечно, описанное нами состояние болезненное, неестественное, противоестественное состояние человека каким-то темным демоническим облаком окруженного. И если двое на пару подражают Ивану Ивановичу и Ивану Никифоровичу, и слово «гусак», неосторожно слетевшееся с уст, превращается в причину для вековой вражды, это уже палата номер 6 или ее предбанник, и дай Бог сойдет с неба ангел, примиритель, как говорили в советское время, о внезапно наступившей умиротворяющей тишине в кругу домочадцев. Ангел пролетел, а кто-то добавлял, милиционер родился.
Какая интересная смысловая ассоциация или галлюцинация, даже не знаю, что здесь точнее.
Виртуозная драматургия в каждом ответе отца Артемия, и это здорово. Однако, вот какой вопрос, отец Артемий. Спроси любого, вот, кто находится в ссоре. Спроси, вот как ты считаешь, надо прощать или не надо прощать? Ну, конечно, надо прощать. Ну, нельзя жить в обиде. Надо уметь прощать, надо находить в себе силы. Спросишь его, а почему же ты не прощаешь? На что, по-моему, в 10 случаях из 10, простите меня за обобщение, человек скажет, прощать надо, но вот это прощать нельзя. Вообще надо, но вот это непростительно.
Или там, ну, не, ну это же особый случай.
Это особый случай, вот это непростительно.
Да, да.
А есть ли, отец Артемий, на ваш взгляд, то, что действительно может быть непростительно одним человеком в отношении другого человека?
Если речь идет именно о семье.
Вы знаете, в церковном контексте поле бытует такое справедливое изречение. Нет грехов непростительных, кроме одного греха, в котором не просит прощения. В этом смысле мы должны различать две ситуации. Человек ударил ниже пояса, в спину. Он совершил, говоря, в общем, словоупотреблении, непростительный поступок, но время хороший учитель, вот он приполз, пришел, повинный головой, он кается внутри себя самого, он молит о пощаде. И как тут не простить, когда Христос простил всех нас? «Прощайте, и прощены будете», свидетельствует Евангелие. Но, к сожалению, весьма часто мы, батюшки, это знаем, наверное, то есть наверняка, так бывает. Весьма часто кто-то из близких совершает подлость, сильное слово, и при этом ужесточается, при этом идет даже в нападение. Лучшая оборона – это нападение. Как быть здесь, обманутой жене, узнающей о неблаговидном, циничном поведении мужа на стороне далече? Она испытывает терзание, она мучается больше, чем ее беспринципный супруг. Она молит Господа Бога: просвети, Господи, вразуми. Но он при этом нагло отрицает то, что совершенно очевидно. И вот это воистину тяжелый случай, потому что как простить, когда белый флаг не выброшен? Озлобляться нельзя, проклинать хуже этого нет. Хоронить человека живого не по-христиански, но дистанция или пропасть, очевидно, вырастает там, где не усовестился еще согрешивший. И поэтому в глубинах сердца я, пострадавшая, обиженная сторона, я молюсь, я плачу, я мучаюсь, я переживаю, но я не могу бросаться в объятия тому, кто у меня за спиной растаптывает все святое, что нас соединило. Поэтому мне, как пастырю, прежде всего хочется сказать: нельзя самому впускать в душу этот инфернальный мрак. Знаете, как часто мы слышим: я, батюшка, решила отомстить. Священник спросит всегда с воздыханием: и что светлее стало на душе? Батюшка, до сих пор не могу от этой мерзости я отойти. Глупой была, потому что действительно такой способ возмездия ввергает вас во тьму греха. Вот не ожесточаться, не превращаться в сгусток адской ненависти, сохранить живую душу, пусть страдая, переживая, но мы не должны сами отступить от Господа и от Его правды, и от Его любви.
Семейный час на радио «Вера».
«Зачем мы безрассудно ссоримся друг с другом?» — вопрошает Иоанн Златоуст. «Зачем враждуем друг против друга, когда нам повелено любить даже и ненавидящих нас?» Об этом мы и говорим сегодня в «Семейном часе» с протоиереем Артемием Владимировым, здесь Алла Митрофанова.
Александр Ананьев. Отец Артемий, если позволите, мне бы хотелось вернуться к той ситуации, где два близких человека, члены одной семьи, друг на друга дуются. Один обидел другого. Вот скажите, человек, который, от которого зависит, будет ли прощение, каким образом он
Вот мне сразу хочется уточнить, чтобы мне был понятен вопрос. От которого из них зависит? Разве не от обоих?
Ну, тот, очевидно, один обидел, другой оказался в ситуации жертвы. Чаще всего в конфликтах обе стороны. Вот так или иначе.
Во всех конфликтах обе стороны, по-моему.
Но с чего начинается вот эта вот внутренняя работа? Допустим, да, мы сейчас берем конфликт, в котором обе стороны, да, виноваты. Или у каждого там своя часть
правда.
Ответственности и своя правда. Вот. Но человеку трудно себе в этом признаться. Но он понимает, здравомыслящий человек понимает, что ему важно простить того, кто нанес ему, ну, с его, может быть, точки зрения, не объективно говоря, да, вот эту самую обиду. С чего можно начать этот путь к прощению? Какие здесь могут быть, ходы, как помочь себе вот в этой непростой ситуации, когда ты сидишь обиженный, в непростой ситуации выйти из этого кокона навстречу другому человеку?
Алла, вот вы сейчас задаете этот вопрос с очень серьезным лицом, потому что и ситуация серьезная, и драмы жизненные часто превращаются в трагедии, а я улыбаюсь. Знаете почему? Вовсе не потому, что отношусь к теме как-то поверхностно. Я знаю ответ. Эврика! Что это, я такой умный или с Луны откуда-то прилетел сюда, в студию? Нет, я читаю, дорогие радиослушатели, навострите ваши ушки, дневники отца Иоанна Кронштадтского. Многотомные дневники без цензуры, изданные несколько лет тому назад, это что-то. Ведь он жил в Кронштадте, в доме Причта, у него была супруга Елизавета Константиновна, дочка почившего настоятеля Андреевского собора, и в этом доме еще жила вдовица, сестра супруги Анна Константиновна с двумя детьми. Отец Иоанн Кронштадтский чрезвычайно эмоциональный, с тонким душевным устроением, человек горячего темперамента, явно даже не сангвиник, а холерик, легко возбуждающийся, буквально на каждой странице этого дневника, который не предназначался для читателей,
да.
Пишет буквально так: «Я вошел в дом после всенощной. Дурной запах кошачьих отходов ударил мне в нос. Я мгновенно потерял самообладание, страшно рассердился на свою благоверную супругу, назвал ее дурой, горе мне, топал ногами, как помешанный. Все домочадцы, там еще и была прислуга, бросились искать источник неприятного запаха. Я прошел в кабинет, хлопнув за собой дверью. И тут я понял, что я отступил, Господи, от тебя». Вот вы говорите, где ходы, с чего начинать? Господи, я потерял себя, я отвернулся от тебя, которое благодетельствовал меня причащением святых христовых тайн. Душа моя ощутила себя в каком-то адском пламени ненависти. На кого я озлобился? На веренную мне тобою, рабу Божью Елизавету, верой и правдой мне служащую день и ночь. Господи, помилуй». И дальше он описывает, как, опустившись на колени, вот глубоко религиозный типаж, человек живой, горячей веры, и молил Господа, и просил, чтобы он даровал мне прощение за его несдержанность собственную. «И Господь помиловал меня, от души отошла темнота, я вкусил сладостного мира, который посетил меня в храме. Слава долготерпению твоему!» В это время робко постучала супруга и сказала с улыбкой, что едва удалось найти источник неудовольствия. Оказалось, что наша кошка, которая вполне дисциплинированное существо, забралась в печку. В печку, и там в холодной печи она пометила лежанку, место своего временного пребывания, как это свойственно делать животным. Господи, из-за такого пустяка я мог назвать супругу свою именем, осужденным в Евангелии. Простите, пожалуйста, что я распространился, но это своего рода добрая реклама. Я думаю, что больше половины радиослушателей теперь закажут через интернет дневник отца Иоанна Кронштадтского, чтобы познакомиться с ним живым, человечным, которому ничто человеческое не чуждо. Он такой же, как и мы, кроме одного. Едва лишь только происходит ссора по его вине или не по его вине, но ощущая, как оскудевает мир, он мгновенно обращается, прежде чем каким-то образом латать дыры с человеком, к источнику мира и любви, как ребенок кается, плачет пред Господом и, восстанавливая баланс ума и сердца, с крыльями за спиной, с сияющей улыбкой, он выходит навстречу к своей супруге и смиренно кланяется ей в пояс.
Отец Артемий, а что происходит в ситуации, когда ссорящиеся люди, причем там бывает иногда доходит до какого-нибудь там чуть ли не рукоприкладства, простите, даже это слово выговорить трудно, там люди волосы готовы друг другу вырвать из головы, и человек в этот момент ловит себя на том, что он все больше и больше, как вот, знаете, так, расходится, и ему еще сильнее хочется поддать, вот как жар в печь поддают или в бане там, да, когда топят, ему еще сильнее, и он как будто даже, ну, кайф, что ли, какой-то от этого получает?
Очень это, интересный это? Вопрос, потому что я еще с юных лет школьником определил для себя, что среди людей, преимущественно женщин, да простят меня потомицы Евы, существуют такие субъектки, которые себя раскочегаривают. У нас была такая завуч по партийной линии из мухи, делает слона, и вот пока всех не покусает, как бешеная лисица, не успокоится. Это, конечно, тяжелый случай, состояние, прямо скажем, демонизированной психики, и разумные члены семейства, зная, что в семье не без морального урода, должны быть к этому готовы, прятаться, как мышки по углам ромашки, спрятались, поникли лютики, нужно переждать непогоду. Если ты выступаешь в качестве невольного раздражителя для человека, уподобившегося испанскому быку, который готов уже рогами проткнуть в красную тряпку полундра, текать надо, прятаться в убежище, покуда непогода не приедет.
А есть еще одна особенность у этих обид. Как человек, который, к своему горькому сожалению, способен испытывать обиду, я знаю за собой еще более неприятную вещь. Я ее еще бережно храню. Как будто это какая-то драгоценность.
Банковский вклад.
Да, то есть вот головой я так иду и понимаю. Вот смотри, Александр, говорю о себе.
Что-то я не замечала.
Ну, я же тебе рассказывал. Я злюсь, хожу, обижаю. Ну, я тебе потом напомню. Да. Алла Сергеевна все видит меня в розовом свете. Честь и хвала за это. Тем не менее, вот я иду и думаю. Вот, Саш, ну вот давай на чистоту. Вот ты обижаешься на этого человека. Но вспомни батюшку Серафима Саровского. Ну разве он бы в такой ситуации обиделся на человека? Ну не обиделся бы он. Он бы улыбнулся и сказал: «Христос воскресе, радость моя». Ну его били, ему спину ломали, он не обиделся. А тут такой пустяк, и ты идешь обижаешься. Это такая часть меня светлая. А темная сторона меня говорит, идет и говорит: «Не прощу. Не прощу и не позвоню, и не напишу, и не приеду». И не приеду, и она еще пожалеет, что она со мной так поступила. Вот она пожалеет. И вот от этой обиды вот становится, знаете, ну, хорошо как-то.
У меня есть лекарство для этого, можно сказать, некурабельного состояния. Вы знаете, почему наш народ благочестивый больше всего любил читать в XI веке, а это было время почти поголовной грамотности? Киево-Печерский Патерик, сказание о святых отцах Киево-Печерской лавры, потому что там описаны ситуации совершенно актуальные для нашего времени. Особенно рекомендую единожды прочитать на 2 странички сюжет, касающийся Тита и Евагрия, 2 неразлучных друга, один священник, другой диакон, не разлей вода, и вот пробежала между ними не мышка, а какой-то бесенок, они из-за пустяка поссорились, и, как вы говорите, обсасывая эту обиду по духовной неопытности, просто стали кровными врагами до того, что если один входил в храм, то другой не переступал порогу, при этом это, простите, представитель духовного сословия. Никто не мог их помирить, потому что дьявол просто какую-то Каинову печать наложил на их сердца, и вот представьте себе, что Тит разболелся к смерти и просто готовился отдать Богу душу, и братья приходили к нему прощаться, и Тит слабым голосом сказал: «Я хочу видеть Евагрия, я хочу перед смертью покаяться в своей глупой, но страшной обиде». Послали за Евагрием, тот вместо того, чтобы броситься к кадру умирающего человека, дойдя до его кельи, произнес страшные слова. Он уже был фактически на пороге, увидев несчастного, поверженного на кровати больного человека, он вдруг еще больше почернел душой и сказал: «Не прощу его ни в нынешнем веке, ни в будущем».
О, Господи, помилуй.
Вам страшно, Алла, да, потому что вы христианка и носите на груди крест с изображением пришедшего в этот мир Спасителя,
да, простившего
всех нас. Едва лишь он произнес эти слова, как невидимо для окружающих, но видимо для Тита, лежавшего на иноческой койке, явился ангел Божий и копьем поразил нечестивого Евагрия. Тот упал бездыханным замертво, а Тит, парадоксально, совершенно расслабленный болезнью, вдруг ощутил приток жизненных сил, и к нему вернулось здоровье. Евагрий, по-моему, даже не был погребен в пределах Киево-Печерского монастыря. И вот эти самые слова «не прощу», на мой взгляд, действительно страшные. И если какому-нибудь троцкисту или какому-нибудь неоязычнику еще как-то простительно произносить на себя смертный приговор, то человек крещеный должен просто как от огня бегать от помысла «не прощу», вспоминая апостола Павла, сказавшего: «Солнце да не зайдет во гневе вашем», то есть покуда сумерки не сгустились, обязательно пошлите смс-очку: «Иван Иванович, не держите зла. Простите, что я до сих пор не отдал вам 3 рубля».
Если вот не хватает пока душевных сил и опыта, вот так, как вы говорите, отец Артемий, простить человека, ну, вот я понимаю, что я далек от совершенства. Я стараюсь, но не все получается. Я понимаю, что, ну, не хватит мне, трудно сказать, чего мне не хватит, подойти и сказать: «Я прощаю тебя вот за то, что ты сделал. Я не держу на тебя обиды. Есть у меня человек, которому я уже 8 лет руки не подаю, каюсь. Он действительно в какой-то момент предал меня, и вот эта вот детская обида у меня на него держится, я не подаю. Что-то мешает мне подойти к нему и подать руку».
Минуточку, подать руку – это не просто ритуал, это священнодействие. Можно иметь вокруг себя нерукопожатных особ, но в глубинах сердца давайте верим их со всеми потрохами милости Божией, как в царских дореволюционных молитвословах можно было прочитать в поминке такие слова: «Спаси, Господи, и помилуй всех любящих и ненавидящих меня, всех блага или сопротивного мне хотящих, ибо все мы человец и суть». И как говорит отец Иоанн Кронштадтский: «Если ближний твой гневается на тебя, не отождествляй его с темным нравственным состоянием. Пойми, что им овладело заблуждение, обольщение. Грех ненавидь, а грешника люби. Не отождествляй вот этого своего врага с тем ужасным поступком, который он совершил, но верой, что жизнь прожить не поле перейти, и он еще придет в разум. При этом можно обходить его стороной. Всех люби, от всех беги. Лучше to keep the distance, держать дистанцию, но сохранять присутствие духа, чем бросаться в объятия тому, кто в ответ выставляет себе шило или стамеску.
Мне очень хочется задать вопрос о этих нерукопожатых, однако у нас сейчас минута полезной информации на Светлом радио. Мы прервемся совсем ненадолго, а через минуту вернемся и продолжим разговор с протоиереем Артемием Владимировым в программе «Семейный час».
«Семейный час» на радио «Вера».